Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. «Если мы призваны видеть мир как таинство», такая фраза встречается в одной из статей митрополита Каллиста Уэра, одного из самых авторитетных современных православных богословов. Что это такое – видеть мир как таинство? В таинствах церкви важным элементом является вещество материального мира. Вода в таинстве крещения, масло в таинстве миропомазания, хлеб и вино в таинстве Евхаристии. Освященное вещество становится символом реального Божьего действия в мире. Запредельный, непостижимый Бог как бы приоткрывает человеку тайну своего бытия, своего существования, своего присутствия через освящение того или иного вещества материального мира. И тогда фразу «видеть мир как таинство» можно было бы выразить другими словами. В каждом элементе живой природы видеть свидетельство о сотворившем ее Создателе. «Через творение к Творцу» – так озаглавлена статья митрополита Каллиста Уэра. Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии.
Наше созерцание природы ознаменовано прежде всего двумя качествами – отчетливостью и прозрачностью. Отчетливость. Если мы призваны видеть мир как таинство, это означает прежде всего, что нам следует открывать характерную и своеобразную особенность каждой сотворенной вещи. Мы должны постигнуть и оценить каждую вещь саму по себе и ради нее самой, увидеть ее отчетливо и рельефно, различая то, что в традиции дзен именуется особенным «ах» каждой вещи, ее явственностью или самостоянием. Именно это живо выражено у Джерарда Мэнли Хопкинса. «Так зимородки огнем переливаются, и стрекозы сияют. Видишь, все смертные в одном и том же век пребывают, сами живут по себе. Для того я пришел, все, что делаю, дело мое», так друг друга они окликают. Чтобы увидеть природу в ее священном облике, нужно прежде всего узнать, какова каждая вещь сама по себе и что говорит она сама. Мы должны ощутить каждого зимородка, каждую лягушку, каждое человеческое лицо, каждую былинку в ее неповторимости. Каждый должен быть по-настоящему подлинен для нас, каждый должен стать нашим ближним. Мы должны вникать в многообразие и своеобразие творения, в то, что святой апостол Павел называет «славой каждой вещи». Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд и звезда от звезды разнится в славе. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 41. Прозрачность. Вызвав в своем сознании и почувствовав особое самостояние и явственность каждой вещи, мы можем проделать дальнейший шаг. Мы можем вглядеться вглубь вещи и за нее, чтобы открыть живущее в ней и посредством нее божественное присутствие. После узнавания каждого зимородка, лягушки, человеческого лица, былинки в их неповторимости, в их подлинности и прикосновенности нам, мы призваны усмотреть в них средства общения с Богом, чтобы посредством их восходить через творение к Творцу. Ибо невозможно обрести настоящее чувство этого мира, не взглянув за пределы мира. Свой подлинный смысл он обретает лишь тогда, когда мы увидим в нем отблеск действительности, превосходящей его. Первый шаг в том, чтобы любить мир ради него самого – узнавать в понятиях его собственной последовательности и цельности. Второй же шаг должен быть в том, чтобы позволить миру стать совершенно прозрачным, чтобы открылось нам, живущее в его глубинах, созидательное слово. На этом пути мы обретаем блейковское двойное зрение. Вдвойне способны видеть глаза мои, и видение это двойным навсегда сохрани. Храни нас, Боже, во все времена от уплощенного взора и от ньютонового сна. Жизненно важно для нас не пытаться совершить второй шаг до того, как сделан первый. Мы должны осознать плотность мира, прежде чем увидим его прозрачность. Нам следует восхититься буйным многообразием творения, прежде чем убедимся в том, что все вещи обретают единство в Боге. Более того, второй уровень, уровень прозрачности, за коей открывается Бог, никоим образом не отменяет уровня характерности и своеобразия. Мы вовсе не перестаем ценить самостояние всякой вещи от того, что воспринимаем божественное присутствие в ней. Напротив, как это ни покажется странным и парадоксальным, чем более прозрачной становится вещь, тем в значительнейшей степени осознается ее неповторимая самобытность. Блейк был прав, говоря именно о двойном зрении. Второе зрение, дарованное нам Богом, не затмевает, а обостряет наше первое видение. Сотворенная природа прекраснее всего именно тогда, когда выступает вестницей или образом нерукотворной красоты. Не следует также воображать, будто восхождение через творение к Творцу дается легко, способно произойти само собой или даже случайно. Нет, чтобы увидеть Бога во всех вещах и все вещи в Боге, требуется настойчивость, храбрость и сила воображения. По словам пророка Исаии, «Истинно, ты Бог сокровенный» глава 45, стих 15. Когда мы детьми играли в прятки, не случалось ли порою, что нам удавалось спрятаться в замечательно укромное место? Но, увы, к великому нашему разочарованию, никто не приходил искать нас там. После долгого ожидания мы выбирались, в конец расстроенные, из нашего укрытия и обнаруживали, что остальные дети разошлись тем временем по домам. Как замечал хасидский учитель Рави Барух из Меджибожа, точно так мы разочаровываем Бога. «Я скрываюсь», — говорит Бог скорбно, — «но никто не желает искать меня». Итак, вот слово, обращенное к нам Богом посредством творения. «Ищи».
Это был фрагмент аудиоверсии статьи современного английского православного богослова митрополита Каллиста Уэра «Через творение к Творцу». Важной идеей в этих размышлениях митрополита Каллиста является то, что материальный мир не воспринимается как нечто порочное и злое, а ведь есть религиозно-философские системы, например, гностицизм, которые постулируют, что миром правят два равновеликих начала – доброе и злое, и все доброе обязательно чисто духовно, бестелесно, а все злое непременно связано с материальной вещественной стихией мира. Но христианство, как видно, видит мир радикально иначе. У мира одно начало, и оно благое, сам Бог. И стало быть, все сотворенное им благо по своей природе, в том числе и материальный мир. И увидел Бог, что это хорошо. Такими словами в библейском рассказе о сотворении мира сопровождаются все этапы творения. И это существенный момент для понимания, каким христианство видит отношение Бога к сотворенному им миру. Об этом в одной из своих бесед приглашает поразмышлять митрополит Антоний Сурожский. Давайте послушаем.
Я говорил уже о том, как в начале книги «Бытия» нам сказано, что Бог сотворил небо и землю, и что земля была безвидна, и Дух Божий носился над водами. Безвидно – это значит, что она была сплошной возможностью, еще не осуществленной. Это тот же самый смысл, который в еврейском языке вложен в слово, которое переводится на некоторых современных языках как «хаос». Хаос не как разруха, а как совокупность еще всех неосуществленных возможностей. И с самого этого первого мгновения тварь связана с Богом. С одной стороны, она появляется на свет через державное творческое Слово Божие. Слово, которое звучит и приводит из небытия все, что стало быть, не в оформленном виде, а как возможность. Это слово является творческое слово Сыном Божиим. И мир рождается от этого зова. Это не приказ. В том смысле, что отношения между Богом и тварью не могут быть рассмотрены как отношения властелина над подвластными. Это зов любви. Бог хочет, потому что Он есть любовь. Любовь неизреченная, неизглаголанная, бесконечная. Он хочет разделить со своей тварью все то, что у него есть, и больше того, приобщить всю тварь к тому, чем он является, кем он есть. Так, чтобы, как говорит апостол Павел в конечном итоге, Бог стал бы всем во всем. Или, употребляя слова отца Сергия Булгакова, что было осуществлено не пантеизм, в том смысле, что не все должно стать Богом, но панэнтеизм, то есть творение, в котором Бог присутствует и действует и пронизывает все. Но с другой стороны, в этом отрывке Священного Писания, начала Ветхого Завета, явно, что эта тварь, которая вызвана криком любви, зовом любви Божией, желанием Бога отдать себя этой твари, чтобы она разделила с ним блаженство вечное, что над этой тварью дышит Святой Дух, Дух, который приобщает ее к жизни, к способности становления, который вызывает в твари возможности, которые она, может, даже в тот момент не подозревает. Помогает ей становиться всем тем, чем только она может стать. Но не по принуждению, не насильственно, а потому что она под дыханием Святого Духа, который есть Дух жизни, будет становиться всем тем, на что она способна. И вот с первого мгновения любовь Божия приобщает новорожденную тварь через Сына и через Духа к вечной жизни. И, как говорится опять-таки в Священном Писании, дары Божии неотъемлемы. И поэтому то, что Бог сейчас предлагает и дает, никогда не было отнято и не будет отнято у твари. Тварь после падения человека прошла через трагедию, но она осталась мученицей и неоскверненной. Как святой Федор Студит говорит в цитате, которую я вам уже упоминал, «Тварь невинна, тварь не согрешила против Бога, она является жертвой человеческого падения». И, употребляя его образ, она подобна доброму коню, которым управляет пьяный всадник. Конь добрый, но он себя ведет не так, как его природа хотела бы. Он ведет себя не так, как он должен был бы, но это не его вина. Он чист, а виновен всадник. Но вот это первое, что мы знаем, что тварь связана с Отцом, державным словом, который является Сын, и животворным действием, которым является Святой Дух. И эта связь между вещественной тварью и Богом ничем не разрушается. Отношения между тварью и Богом не перестают быть теми, которыми они были, какими они были задуманы самым Господом. И если мы посмотрим на историю творения, то мы увидим, как это действительно выражается в судьбе всех тварей. Первое, что совершается как заключение, как завершение этого акта творения Божия, это появление человека. Но тут тоже надо отметить, и это очень, мне кажется, важным, что человек создан перстным, из персти, из самого основного, из чего создана тварь. И поэтому он сродни всякой твари, потому что вся тварь, каждая тварь родилась из персти, из как бы ничего, из как бы основного, изначального материала, который появился на свет, когда Бог любовью своей призвал к бытию все, чего не было. И в этом отношении человек сродни всей твари через свою плоть, через вещество свое. И тут опять-таки, мне кажется очень важным помнить, я это уже говорил, но мне хочется это собрать воедино. Нам надо всегда помнить, что когда мы говорим о том, как опасна плоть для духовной жизни человека, мы говорим о чем-то описательно, но не по существу дела. Некоторые отцы церкви говорили, что грехи плоти – это те грехи, которые человеческий дух совершает против плоти своей, против того невинного и неоскверненного вещества, из которого он сотворен. Это очень нам важно запомнить, потому что к этому, с этим связана вся тема воплощения. Бог сотворил человека. Он его сотворил сродни всему вещественному миру. И как этому миру он причастен через свою вещественность к непорочности и чистоте. С другой стороны, Бог вдохнул в человека свое дыхание. И через это человек сродни самому Богу. Не в полном смысле. Потому что человек создан так же, как и остальная тварь, чистым, невинным, но еще не зрелым и не святым. Ему надлежит вырасти в святость, которая сделает его, приобщит к Богу по-иному, который даст ему познать Бога, как он им познан, как говорит апостол Павел. И вот человек, по слову святого Филарета Московского, повешен как бы над двумя, между двумя безднами. С одной стороны, бездна божественная, куда он призван, с другой стороны, бездна небытия, из которой он вызван. И его поддерживает божественная благодать, по словам Филарета, как хрустальный мост. Человек невинный должен вырасти в святость. И его призвание по отношению к твари, и это очень важно, так приобщиться к Богу, так его познать, и через познание Бога познать всю тварь в ее глубинах и стать ее вождем к полноте приобщения с Богом. Так, чтобы пришло время, когда, опять-таки, по слову апостола Павла, Бог стал бы всем во всем. Божественность пронизала бы все созданное им. Не механически, а по открытости всей твари, и потому что она познала его под руководством человека.
Этот материал предоставлен фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент архивной записи одной из его бесед. Владыка Антоний говорит о христианском видении человека, как того, кто стоит на границе двух областей, материальной и духовной. И не просто стоит на границе, но в нем, в человеке, эти две реальности пересекаются, встречаются, переплетаются, взаимно проницают друг друга. Помните, у Тютчева: «О вещая душа моя, о сердце полное тревоги, о как ты бьешься на пороге, как бы двойного бытия». Вот это двойное бытие, на пороге которого бьется душа, есть в каком-то смысле бытие человека. Это еще один существенный момент в христианском понимании отношений Бога с сотворенным им миром и человеком, как частью этого мира. Об этом в своей книге «Вера Церкви» размышляет современный греческий богослов и философ Христос Яннарас. Давайте послушаем.
Основываясь на божественном откровении, явленном в истории и в Писании, святые отцы так определяют цель творения. Бог создал мир, чтобы всякая тварь участвовала в божественной жизни и славе, то есть в преизбытке божественного бытия, чтобы Бог был все во всем. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 28. Бог есть полнота существования и жизни, и потому Он желает, дабы все творение приобщалось к этой полноте и стало выражением божественной жизни, того единения в любви, что составляет образ бытия Бога. Однако процесс существования вовсе не представляет собой автоматического движения к конечной цели, участию в божественной жизни. Энергия, конституирующая материю мира, не есть слепая и автономно действующая сила, подталкивающая сотворенные Богом сущности к достижению экзистенциальной полноты. Приобщение тварной природы к жизни нетварного божества не может быть следствием необходимости, но совершается как дело личностной свободы. Между тем, единственной тварной сущностью, способной реализовать свою жизнь как свободу, является человек. Вот почему и Священное Писание, и Святоотеческое Предание видят в человеке посредника, способного привести весь созданный Богом мир к осуществлению его экзистенциальной цели, конечного смысла его существования. Между тем, чем мир является актуально, и тем, чем он призван быть, стоит человеческая свобода, которая только и может преодолеть разрыв между существованием мира и целью этого существования. Выражаясь языком церкви, человек призван быть священником, привести к Богу всю тварную природу, воссоединить с божеством персть этого мира. Часто у отцов можно встретить определение человека как микрокосма, ибо он объединяет в своем естественном составе элементы всей Вселенной. В результате грехопадения человека, его противоприродного искажения, как мы это увидим в следующей главе, элементы тварного космоса и в самом человеке, и вне его пришли в состояние раздробления и разделения. Тем не менее, даже после грехопадения человек остается личностным существом, логической и психосоматической ипостасью. Он сохраняет способность динамично реализовывать в своей личности единство мира, восстановить цельность мирового логоса актом личного ответа на призыв Бога и тем привести тварь к соединению с нетварным бытием. Лишь человек способен выявить мировой логос как логос личностный, как благодарение, возносимое Создателю его созданием, способен придать лежащей в основании мира энергии устремленность к достижению конечной цели тварного бытия. Вот почему, по словам Писания, тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. Послание к римлянам, глава 8, стихи с 19 по 22. В наше время, в результате неверного религиозного воспитания, у многих людей сложилось представление о церкви как о некоем орудии или средстве, способном обеспечить индивидуальное спасение каждого из нас. В понимании этих людей спасение – нечто вроде выживания в потустороннем мире после смерти. Между тем, в действительности, церковь возлагает на каждого человека безмерную ответственность, а вместе с ней неслыханную честь – привести к спасению весь мир, плоть которого есть наша плоть и жизнь которого есть наша жизнь. Спасение заключается, согласно учению Церкви, в освобождении от пут разложения и смерти, в преобразовании простого выживания в экзистенциальную полноту, в причастии твари образу нетварного бытия.
Это был фрагмент аудиоверсии книги современного греческого богослова и философа Христоса Яннараса «Вера Церкви». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».